Наставление по яме не яме, Садгуру Шивая, Субрамания с вами.
Урок 25. Митахара. Умеренная диета. Десятая яма – это митахара, умеренный аппетит. Точно так же, как митавьяин – это небольшие или умеренные расходы, будучи экономичными или скромными, а митасаян – мало спать. Обжорство всегда было формой упадка в любой культуре и считается неприемлемым поведением. Это поведение людей, которые получают богатство и роскошь от страданий других. Декаданс, который является танцем распада, был падением многих правительств, империй, королевств и княжеств. Мария Антуанетта, королева Франции, сделала знаменитое декаденское заявление – перед французской революцией. Если у людей нет хлеба, пусть они едят пирожные. Почти каждый, кто слышал это властное оскорбление, включая его автора, полностью потерял голову. Декаданс – это форма распада, против которой массы боролись столетия за столетием, тысячелетия за тысячелетием. Все это и многое другое показывает нам, что митахара — это сдержанность, которой мы все должны подчиняться.
Митахара среди саньяси звучит так: «Не проси лишнего». Митахара касается не только аппетита в еде, а в целом того, что мы потребляем. Путь саньясы — это не путь потребления ради наслаждения чувств. Это не путь потребителя, это путь сдерживания чувств. И потребляет не только наше физическое тело. На самом деле физическое тело не может так уж много потреблять. Вы не можете съесть два обеда, два завтрака. У тела есть запас. Но наше тонкое тело может неумеренно потреблять, наш ум может неумеренно потреблять, наше эго может потреблять. Мы питаемся на разных планах. Кроме физического, на энергетическом. Кроме энергетического, также на астральном, в виде эмоций и образов. Также в виде ментальной информации. Все это различные виды потребления, которые питают наши пять оболочек. Митахара означает уменьшать свою зависимость от потребления на разных планах. Контролировать потребление, сдерживать потребление. Причем в большой степени это касается того, что ест наше тонкое тело, что ест наш ум, что ест наша ахамкара. Например, бесконтрольное поглощение информации – это тоже форма отклонения от митахары. И сейчас век информационных технологий, постправды, информационной среды, митахара очень важна. Так же, как для физического тела надо выбирать то, что есть, диета определенная. А если не соблюдать, тело может отравиться. Также для тонкого тела надо выбирать то, что потреблять. Те эмоции, которые мы испытываем и которые желаем испытывать, надо выбирать. Например, гневаться, впадать в уныние, что может иметь общего с митахарой? Самое прямое. Эмоции – это тоже еда, но для тонкого тела. Информация в интернете – это пища, которой питается тонкое тело. И мы также должны выбирать пищу, которой мы питаем тонкое тело. интеллектуальная информация, которая питает наше ментальное тело. И митахара – это, во-первых, иметь вивеку развлечения, какой пищей питать, а какой нельзя питать. Так же, как у физического тела может наступить отравление, переедание, пресыщение, дисбалансы, также то же самое может произойти и с тонким телом, ментальным телом. Вивека позволяет нам понимать, какой пищей надо питаться. Это должна быть сатвичная пища. Мы должны развивать вкус к сатве и развивать ограничения на тамас и раджас. С другой стороны, необходимые тамас и раджас при поглощении должны быть взяты под жесткий контроль, соединены с недвойственной осознанностью и сублимированы. Когда мы правильно устанавливаем питание, следующее – уменьшение зависимостей. Митахара означает учиться питаться от внутреннего света божественного источника, атмана, и уменьшать зависимость от внешних питаний. Когда мы ищем внимание, нам хочется поговорить с кем-то, это форма зависимости от внешних. Нам нужны эмоции, нужен контакт, нужен образ, как говорят, поговорить хоть с кем-нибудь. Зависимость. Отшельники ищут с кем поговорить? Нет, они с Богом напрямую говорят. Вот когда душа общается напрямую с Богом, она удовлетворена. Они не отвергают разговор с другими, но и не зависят. Здесь не вопрос, что надо отказаться от общения. Надо отказаться от зависимости в общении. Когда нам нужны какие-то эмоции извне, мы нуждаемся в каких-то эмоциях, чтобы нам уделили внимание, чтобы нам проявили уважение, любовь, заботу. Это значит, нам самим внутри не хватает этого. Мы ищем, кто бы нам дал это снаружи. В то же время мы знаем, что есть люди, которые дают это другим. Почему же мы не даем этого другим, но ищем снаружи, ожидая, что нам это кто-то даст? Есть такая зависимость. И вот когда мы начинаем ограничивать свое питание извне, мы постепенно начинаем переходить на питание от божественного света, от внутреннего источника атмана. Это не следует делать резко. Это питание энергии атма-шакти. И пребывание в естественной осознанности, созерцание – это то, что дает постепенно питание. Поэтому говорят, что святые питаются благодатью, божественной милостью. Так митахара – это сдерживать свои потребности и регулировать питание не только физического, но и энергетического и тонкого тела также. Не просить лишнего. Это ведет к удовлетворенности, сантоша. Когда я удовлетворен малым, быть удовлетворенным малым – это сантоша. Если вы умерили свои потребности, то и они у вас очень маленькие, то сколько бы вы ни получили, вам будет больше, чем вы ожидали. И вы будете испытывать благодарность. Если потребности большие, вам будет всегда мало. И сколько бы вы ни получили, вы будете испытывать неудовлетворенность. Например, если у вас есть потребность, чтобы к вам относились хорошо, очень хорошо уважали вас, любили, то если кто-то придет и так отнесется к вам равностно, у вас уже будет неудовлетворенность. Потому что вы-то ожидали, что к вам лучше отнесутся. А к вам так формально, в общем, нейтрально. Так. Ваша потребность была выше, чем вы ожидали. Отсюда неудовлетворенность. Асантоша. Но если бы вы снизили свою потребность, к вам отнеслись ровно и отлично, и то хорошо. Не обругали же, не побили. На том спасибо. Все, вы получили больше, чем вы ожидали, и вы счастливы от ровного отношения к вам. Вот это что означает, когда, что происходит, когда мы понижаем планку наших потребностей, митахара, сдерживаем. Или мы ожидали получить трюфеля на завтрак, просто принесли суп, и не очень даже горячий. Снова неудовлетворенность. Не очень как-то кормят здесь. Но если вы не ожидали, если ваша планка была ниже, хорошо, что вообще принесли, могли и не принести. Там пришлось бы искать где-то или там в лес идти грибы собирать. Все, вы счастливы, принесли. Все нормально, есть крыша над головой. Это другой подход к жизни, другая философия жизни. Желать меньше, чем есть возможность. И всегда быть счастливым, потому что у тебя избыток. И тот, кто желает меньше, он как царь. Он счастлив, он получил больше. Даже если царь, и он не удовлетворен, он несчастлив. Ему что-то не те трюфеля принесли. И он не удовлетворен после обеда. А бедняк желает меньше, но он удовлетворен, потому что получил больше. В результате, кто более удовлетворен? Царь не удовлетворен, бедняк удовлетворен. Сантоша. И сантоша ведет к пурнатве, к целостности, полноте. Пурнатва означает, я настолько целостен и полон, не прибавить, не убавить. Никакие ситуации не сделают меня зависимым, не нарушат мою полноту и целостность. Это следующий шаг, это после сантоши уже. Все начинается с митахары. При этом митахара не имеет ничего общего с сознанием голодного духа, с таким узким, забитым, каким-то сниженным сознанием. Это не то. Голодный дух, он не удовлетворен ничему. Он и ограничил свои потребности из-за зауженности сознания, но он и никогда не удовлетворен. А митахара ведет к удовлетворенностью. Это такая удовлетворенность, сколько бы ни было, всегда удовлетворен. Если нет ничего, тоже удовлетворен.
Тело не знает мудрости о том, что нужно, а что и нет. Оно ело бы и пило себя до смерти, если бы имело свой путь, учитывая свой собственный инстинктивный разум. Именно разум контролирует тело и эмоции и должен воздействовать на эту сдержанность ради собственного сохранения, здоровья и благополучия, чтобы избежать пустоты болезни. Согласно аюрведе, не есть слишком много — это величайшая вещь, которую вы можете сделать для здоровья, если вы хотите долгую жизнь. Легкость медитации — сбалансированный, счастливый ум. Вот почему тысячи лет йоги, садху и медитаторы ели умеренно. Кроме курения наркотиков почти нет ничего, что вредит организму больше, чем чрезмерное употребление пищи. И чрезмерная еда должна определяться как количеством пищи, так и ее качеством. Если вы регулярно употребляете роскошную, обработанную, мертвую пищу, то вы не следуете митахаре, и у вас будут обильные, тщательно обработанные, мертвые, извлеченные из прошлого кармические переживания, которые разрушат ваш брак, нанесут ущерб вашим детям и отправят вас рано на погребальный костер. В 21 веке митахара имеет еще один смысл. Наши риши, возможно, ожидали, что бережливость митахары превращает ее в глобальную дисциплину, экономно питаясь, не разбазаривая свое богатство, чтобы изнурять себя, не используя богатство нации, чтобы побаловать наиболее процветающих государств, не используя ресурсы земли, чтобы насытить чрезмерные аппетиты. Если все последуют за митахарой, мы сможем лучше накормить каждого на планете. Меньше будет голодных. У нас не будет такого крайнего неравенства в отношении чрезмерного рациона питания и неадекватного питания, несоответствия чревоугодия и недоедания. У нас будет глобальная умеренность. Индуистская точка зрения заключается в том, что мы являемся частью экологии, сложной частью планеты. Наше физическое тело здесь — вид с правами, равными блохе, таракану, птице, змее, рыбе, маленькому животному или слону. Урок 27. Принимайте свое тело. Существует прекрасное дыхательное упражнение, которое вы можете выполнять, чтобы помочь пищеварению и выведению пищи из организма, стимулируя внутренний огонь. Вдыхайте через нос в нормальном ритме дыхания и очень быстро выдыхайте через нос, втягивая живот. Затем расслабьте живот и снова вдохните естественным путем, а затем быстро выдохните, подтянув живот, чтобы вытолкнуть воздух из легких. Сделайте это в течение 1 минуты. Потом отдохните в течение 1 минуты, затем повторите упражнение. Затем отдохните минуту и проделайте это снова. Обычно достаточно 3 повторений, чтобы победить расстройство желудка или запор. Эта пранаяма усиливает теплоту тела и стимулирует огонь, который превращает пищу и устраняет отходы. Это особенно хорошо для тех, кто живет довольно малоподвижной жизнью и задействован в большом интеллектуальной работе, энергия которой находится в интеллекте и не может адекватно удовлетворять их пищеварительные потребности. Урок 29. Шауча. Чистота. Чистота шауча, десятая среди ям, является результатом сдерживания себя во всех остальных 9. Чистота — это естественное наследие мужчин и женщин с дисциплинированным разумом и телом, которые думают, прежде чем говорить, говоря только то, что является истинным, добрым, полезным и необходимым. Люди, чьи мысли чисты, а это значит быть в соответствии с ямами и неямами, ищи тела свободны от несовместимых чуждых препятствий, естественно, счастливы, довольны и готовы исполнить джапу.
Шаучи, чистота — это фундамент для чистого видения. Когда мы создаем фундамент шаучи, перейти к чистому видению совсем несложно. Но если этого фундамента нет, то очень сложно практиковать чистое видение и воспринять вообще философию чистого видения. Мы начинаем с шаучи как принципа яма-не-яма и постепенно всю жизнь углубляемся в чистоту. Это не то, что мы однажды решили соблюдать некий стандарт. Чистота — это принцип, в который мы врастаем всю жизнь. Это свойство Ишвары Бога. И наша задача — проникнуть в чистоту до постижения высших 5 чистых татв. Мы живем в пространственно-временном континууме, который называется философией шиваизма Ашутха-Атхва. Сфера нечистых татв, нечистых сущностей. Измерение Бога — это сфера 5 чистых сущностей. Шива-татва, Шакти-татва, Садашива-татва, Ишвара-татва и Садвидья-татва. И мы начинаем свой путь к освобождению примерно с 16-15 татвы, то есть с Манас-татвы, с Ахамкара-татвы, кто-то с Будхи-татвы. Это самые высшие татвы среди нечистых татв. Но нам предстоит пройти в плане чистоты долгий путь. Мы должны пройти сферу чисто-нечистых татв и приблизиться к сфере чистых татв. И сфера чисто-нечистых татв — это сфера канчук. Кала, кала, рага, видья, ниятия. И на каждом этапе, когда мы повышаем свое сознание, переходя от татвы к татве, наша чистота усиливается. Есть разные уровни восприятия чистоты. На одну и ту же ситуацию можно посмотреть разными глазами. И обычно, когда сознание укоренено в своем видении, в своей татве, оно воспринимает определенный уровень чистоты. Не ниже, не выше, а именно тот, который соответствует ее татве. И оно не подозревает, что могут быть сферы видения чистоты ниже и выше. Только когда проходится путь по татвам, повышается сознание или наоборот понижается, можно понять, что есть более высокие и более низкие татвы. Им соответствуют более высокие или более низкие уровни чистоты. И для нас, как садху, крайне важно повышать уровень восприятия чистых татв, проникать в чистое видение глубже и глубже. Чистое видение приближает нас к чистой сатве, к чистым татвам, к сфере Ишвары, к сфере освобождения, из которой исходят все шакти, из которой управляется мироздание. Отсюда приходит реализация, переживание ясного света, проявление ситхи, бессмертие, освобождение. Все лежит в этой сфере чистых татв. И наш духовный прогресс напрямую зависит, насколько мы приблизимся к измерению чистоты. Бог — это чистота чистот, это то, что чище чистого. Это изначальная фундаментальная чистота. И когда мы говорим, что мы растем в сторону большей осознанности, в сторону проникновения в свапна, сушупти, турья-тита измерения, в сторону расширения сознания в бесконечность, целостности и полноты божественной милости, очень важно говорить также, что мы растем в сторону чистоты. Освобождаться, идти по пути просветления, освобождения означает идти к большей, от меньшей чистоты к большей. И нечистая энергия означает тамасичная, раджасичная энергия низших татв. Чисто-нечистое означает, что сатва начинает преобладать, а раджасичные, тамасичные, нечистые энергии уменьшаются. И, наконец, чистое шудха-татва означает, что есть одна только сатва. И то, что за пределами чистых татв, это трансцендентное, сам абсолют. Запредельное сознание, которое есть источник всякой чистоты чистых татв. У нас есть 5 элементов. Им соответствуют 5 чакр, 5 ветров, и они могут быть загрязнены или чисты. Если они очищаются, тело начинает испытывать блаженство. Ветры входят в центральный канал. И вам даже не хочется спать во время сатсанга, потому что столько праны, дыхание ровное и едва уловимое, и в теле переживается блаженство, а ум ясен, потому что напитываются верхние чакры. И если ваши элементы очищаются дальше, в теле проявляются способности. Божественные ноги, божественные уши, божественные глаза, божественные знания прошлых жизней, божественное чтение чужих мыслей и божественная способность отсечения от нечистого восприятия сансары и пребывания в чистоте. 6. И вот 6 высшая способность из 6 абхиджня сверхобычных достижений — это и есть проникновение в сферу чистых татв. И если чистые татвы нарастают, наступает самадхи, сами собой созревают 3 просветленных тела, сахаджи самадхи проявляется, непрерывное сознание проявляется, ветры входят в сушумну, переживаются 4 блаженства, в теле запускаются алхимические процессы, и освобождение наступает, возникает ясновидение, видение божеств, ангелов, ситхов, гандхарвов, видетхаров, и ясный свет начинает пробиваться в ваше видение. Это все признаки, что ваши элементы и ваши энергии очищаются. Если ум очищается, восприятие единого вкуса, смешивание внутреннего и внешнего пространства — открытие уровня измерения сахаджи становится естественным для вас. Судьба улучшается. Это что происходит в теле. Если снаружи татвы очищаются, то погода становится благоприятной. Растения начинают плодоносить. Животные становятся породистыми. Земля становится благоприятной. Карма людей становится благоприятной. Вредоносные духи уходят из тонкого пространства, поскольку они не живут в чистых сферах. Боги начинают чаще посещать людей, как в древности в Сатья-югу. Болезни исчезают, продолжительность жизни увеличивается, в умах людей царит гармония, расцветают тонкие искусства, тонкие мудрости, дхарма начинает везде расцветать, равновесие и гармония, справедливые правители появляются, изобретения появляются, данные богами и великими духами. Человек возвращается к своей природной чистоте. Появляются плоды, которые могут кормить всех, все человечество так, чтобы оно даже не работало. Считается, в прошлые юги люди не искали еду. Были такие деревья, у которых были огромные плоды. Например, яблоко размером с трехэтажный дом. Целый квартал мог питаться этим яблоком, и оно было таким вкусным, что не надо было искать другую еду. Ну, как нектар, амброзия, амрита. И полгода целый род или целая семья могла им питаться. А когда оно заканчивалось, то другое вырастало, такое же огромное. Такие огромные деревья, такие огромные плоды, такие вкусные фрукты. Это во времена Сатья-йоги, так ведические источники описывают, что происходило во времена Трета-йоги. И не надо было напитки Фанта, Спрайт, Кока-Кола, алкоголь, водка, шампанское. Не нужна была никакая промышленность всех этих напитков. Зачем? Течет вода, родник, но в нем нектар течет. Он настолько дает ясность, блаженство телу, повышает здоровье, долголетие, ситхи, несет благословение, опьяняет божественным, что никаких других напитков не надо готовить. Природный напиток вкуснее всего. Никакими технологиями не достичь, не нужна пищевая промышленность. Это результат чистых татв. Чистые татвы все делают благоприятным. Вопрос.
Чистота восприятия,
часто делать, потому что можно выпить обычно воды, если ты в чистом восприятии, делаешь что-то только конкретно в таком возрасте. Это и чистота восприятия, она тоже зависит, но внешние чистые татвы в определенные периоды времени были такими сильными, что даже не зависели от чистоты восприятия. Вопрос? Все.
Джапа-йога поднимает духовные энергии и уничтожает гордость и высокомерие, пробуждая в сверхсознательных областях ума внеземной разум, намного превосходящий обычный интеллект, с которым можно столкнуться в школах и университетах современности. Быть чистым в уме значит иметь яркую, сияющую ауру, наполненную пастельными оттенками первичных и вторичных цветов при любых обстоятельствах и жизненных ситуациях. Те, кто практикует эту сдержанность, осознали, что мысли создают и проявляются в ситуациях, реальных физических событиях. Поэтому они осторожно относятся к тому, что думают и кому направляют свои мысли.
Чистое видение, контроль мыслей, не порождать негативных мыслей очень важны для самого мыслящего. Не думайте, что какие-то негативные события или негативные поступки других – это повод для того, чтобы вы потеряли чистое видение или зародили какое-то негативное видение. Это совсем не повод. Чаще мы жаждем справедливости, и считаем, что справедливо, если кто-либо поступил неправильно или что-либо происходит, мы вполне можем проявить нечистое видение, возмутиться и так далее. Мы устанавливаем причинно-следственную связь. И вот когда мы устанавливаем такую причинно-следственную связь, это и есть момент действия кармы, момент отождествления. А между тем, эта причинно-следственная связь не более чем заблуждение. А с чего мы решили, что нам надо устанавливать такую причинно-следственную связь? Только из-за нашего отождествления и из-за нашей привязанности. Просто мы так обучены, мы так воспитаны культурой, опытом жизни, что когда так происходит, надо так реагировать, так-так. Вот здесь кроется ловушка сансары. Чистое видение, контроль мысли означает, что мы должны мыслить чисто всегда и не допускать негативных мыслей никогда. Потому что когда мы допускаем негативные мысли, справедливо считая, что мы имеем право, потому что вот кто-то сказал что-то или кто-то поступил так, то мы сами вредим себе. Кто-то сказал что-то или сделал, да, но вы расплачиваетесь за это своей аурой, своей праной, своей чистотой. Из-за чужого поступка вы должны потерять свою чистоту. Это неравноценно и неразумно. Вы готовы пойти в ад из-за чужого поступка, если он, да, по идее, в следующей жизни? Или переродиться собакой, по логике, если вы так будете поступать? Чистое видение наоборот. Вы понимаете, что бы ни происходило, кто бы что ни делал, что бы ни происходило, моя чистота и мои мысли – это моя сфера ответственности, и больше никого. И никто не может ее спровоцировать, вывести из равновесия. Он ни при чем здесь вообще. То есть представьте, что вы заходите в комнату, кто-то плюет вам лицо, потом берет тетрадь и бьет по голове. Ну, что-нибудь в этом роде. Делает абсолютно абсурдные вещи, неприятные вам. Вы ведь справедливо думаете, что вы можете возмутиться и как бы накричать на него, и, в общем, нечисто о нем подумать. И вот здесь подвох сансары. Чистота ваших мыслей – это ваша сфера ответственности. И другой здесь ни при чем. Да, это его проблема, это его карма, но ваша чистота, ваше равновесие, ваше пребывание в позитивном благодатном состоянии – это сугубо ваша сфера ответственности. И ничья больше. Потому что именно так души в промежуточном состоянии, в антарбхаве, попадаются. Их провоцируют нечистые духи на низкое перерождение. На то, чтобы они проявили негативные эмоции, затмили свой божественный свет, а потом можно их, как говорится, брать тепленькими. И именно так демоны и бесы соблазняют души на реакцию, на провокацию. Вопрос?
Боже, нормальный человек, как минимум, он может быть без мыслей, без эмоций, но он же должен понять, что я больше просто не войду в эту комнату, не пойду в эту комнату.
Конечно, да. У него должны быть все адекватные реакции, которые положены. Но при этом он их делает не из омраченности, не из клеш, а из чистоты, из любви. Рамана Махариши однажды, когда в ашрам пришли разбойники, и они там что-то пытались утянуть, он сказал ученикам не лезть там и не бить их. И когда эти разбойники вышли из ашрама, и он с учениками стоял на входе, один из разбойников ударил Рамана Махариши палкой. И Рамана Махариши ему ответил следующее: «Если вам хочется ударить меня по другой ноге, можете еще по другой ударить». Рамана Махариши пребывал в своей чистоте, и разбойники не были поводом, чтобы он ее потерял. То есть вы можете реагировать, да, но это не повод вам понижать свою пхаву чистоты, понижать чистое видение, понижать свою осознанность. Иначе вы наказываете себя дважды. Мало того, что вы пострадали, так сказать, вы еще и внутри себя наказываете. А зачем? Не надо этого делать. И вот когда мы понимаем это, мы понимаем, что наши эмоции, мысли, чувства — это сфера не чья-то внешняя, а это именно сфера нашего контроля, нашей ответственности. И когда мы принимаем за сферу своей ответственности, сферу своего контроля, то с нами больше нет никаких проблем. Мы контролируем сами собственную сферу и не ставим ее в зависимость от событий, от чьих-либо поступков, от отношения к нам. Мы больше не говорим: я буду позитивным, любящим, сострадательным, только когда ко мне будут позитивны, любящие, сострадательные. Мы говорим: я буду всегда позитивным, любящим, сострадательным и в чистом видении. Как бы ко мне не относились, как бы мир ко мне не относился, это меня не спровоцирует, это меня не волнует. Я сам буду нести ответственность за свою любовь, сострадание, чистое видение, позитивное видение. Принятие такой ответственности очень важно для йогина. Отсюда начинается путь к чистому видению и освобождению от сансары. Поэтому во всех многообразных ситуациях жизни йогин всегда спрашивает: а в каком именно сам я состоянии сознания? А какую работу именно сам проделываю? А в каком видении нахожусь именно я сам? И вот эта позиция, что он там где-то, кто-то, причина каких-то проблем, моих эмоций, моей несдержанности, у садху такое не проходит. Это всегда садху должен провести эту границу, потому что я, моя сфера чувств, мои эмоции – это именно сфера моего контроля, сфера моей ответственности.
Чистая личная обстановка, ношение чистой одежды, частое омовение, поддержание чистоты в комнате, где вы медитируете, дышать чистым воздухом, проветривание вашего дома — все это очень важно для достижения чистоты. Шауча также включает в себя употребление чистой пищи, которая в идеале представляет собой свежесобранные продукты, приготовленные в течение нескольких минут после сбора. Существуют творческие силы, сила сохранения и сила распада. Сила сохранения заключается в продолжении роста плода или листового овоща. Он достигает своего нормального размера, и если его не сорвать, остается и сохраняется в течение жизни этого растения. Как только он срывается, возникает сила растворения. Поэтому пища должна быть приготовлена и съедена сразу после сбора, насколько это возможно, прежде чем сила распада станет сильной, поскольку это вызывает распад клеток, является нечистой силой. Когда мы постоянно едим пищу, которая находится на распаде, тело вялое, ум вялый, язык несвязный, и мы говорим то, что не имеем в виду. Многие несчастные, депрессивные ситуации возникают из-за того, что люди употребляют в пищу замороженные продукты, полуфабрикаты и консервы, которые все находятся в процессе мумификации. Чистая одежда очень важна. Человек чувствует себя бодрым и счастливым в чистой одежде. Даже провисевшая на солнце одежда в течение 5 минут в день очищается, и солнце освежает ее. Невероятное количество отходов тела устраняется через кожу и поглощается одеждой, которую вы носите. Обычно считается, что одежду не нужно чистить, если она не была загрязнена или замарана грязью или пятнами. Очень мало внимания уделяется запахам тела и отходам, которые выделяются через поры, а затем улавливаются и удерживаются в ткани. Неудивительно, что так приятно одевать чистую одежду. Солнце и свежий воздух могут устранить большую часть отходов организма и освежить любую одежду.
Существуют правила, согласно которым ваше сангхати, когда вы носите монашеское сангхати, оно должно окуриваться, очищаться, благословляться с мантрами. Мы поддерживаем чистоту разными способами. Допустим, когда нет возможности поддерживать чистоту внешним способом, можно это делать мысленно, манасик, делать, например, омовение, читая мантру для омовения. Когда читаются мантры, освещается еда. Во время сандхи выполняется трипундра, ачамана. Это способы поддержания чистоты тантрийскими методами. Когда вы выполняете преображение в свое божество, делаете манасик пуджу, начитываете мантры, делаете пуджу на алтаре, все это разнообразные способы проникновения в область чистых татв. Все божества, все святые на алтаре, все мантры — это вестники, посланники нам из сферы чистых татв, из шудха-атв, из сферы действия чистых татв, где другие физические законы. Наконец, наивысший способ пребывать в чистоте — это оставаться в сахаджи, быть в естественной природе ума. Если это, конечно, настоящая сахаджа, наполненная самоозаренным памятованием и благодатью, а не просто полнота внимания какая-нибудь или интеллектуальное самоосвобождение. Это тоже неплохо, но это не несет той чистоты, которая несет подлинная сахаджа. Подлинная сахаджа сама является мощным очистителем. Она способна пробудить божеств в каналах, даже без чтения мантр, визуализации и поклонения. Они пробуждаются, потому что сахаджа сама их инициирует в каналах. Истинная сахаджа очищает грехи прошлых жизней, меняя судьбу. Истинная сахаджа сама по себе несет дыхание чистых татв. Она сама по себе является нектаром. Она вызывает направление энергии в сушумную и пробуждение четырех блаженств в теле. Если вы глубоко погружены в сахаджу, то вы всегда погружены в чистоту. Истинное созерцание — это не просто расширенное состояние сознания, расслабленное тело и такая раскрепощенность с внимательностью и бдительностью. Истинное сахаджа — это еще чистота. Глубинная чистота, которая пронизывает все, окутывает вас, наполняет вашу жизнь — и заставляет видеть божественность даже без визуализации тантрических методов. Был один ситха, который стирал одежды, был прачкой. Но он практиковал садханы и начитывал мантры. В результате он обрел через 12 лет ситхи. Он обрел такие ситхи. Его одежды всегда были чистыми. Как бы он ни пачкался, его одежды никогда не пачкались и всегда были изначально постиранными. Его сахаджа проявлялась таким образом в соответствии с его намерением, работой, которую он выполнял. Есть ситхи, которые могут натереть своими фекалиями какой-нибудь предмет, и он алхимически трансмутируется в золото или мочой. Однажды один старик шел к одному ситхе или к одному святому, чтобы осветить танку, изображение в Гималаях. И по пути он повстречал бродячего Аватхуту ситху Дукпакунлега. И он сказал: «Я хочу к тому достопочтенному учителю, чтобы он мне осветил святое изображение». Дукпакунлег сказал: «Так, чего тебе так далеко идти? Давай я тебе сейчас вот свечу». Он сказал: «Я тоже могу». Он ему дал свою танку. Дукпакунлег помочился на нее. И этот крестьянин был в ужасе и заплакал, что же он наделал с этой танкой. Но когда посмотрел на изображение божества, показались крупинки золота. И внезапно он понял, что он повстречал Аватхуту Махасидху и его танка получила самое лучшее освещение, которое только можно. Непосредственно трансмутированными элементами тела Дукпакунлега. Потому что его нечистые субстанции, жидкости тела, кровь, семя, моча, фекалии, благодаря чистоте восприятия своего тела, были полностью преображены. Они уже не были тем, чем они являются в виде необычных людей. Это сила чистого видения, которое перешло в чистые татвы.
поддержание чистой окружающей среды. Уборка дома — это очищение окружающей среды. Каждый предмет мебели, а также дверные проемы и стены улавливает и удерживает эманации человеческой ауры каждого человека в доме, а также каждого из его посетителей. Этот остаток необходимо удалить после вытирания пыли и чистки. Эта регулярная внимательность делает каждую комнату сверкающей и актинически чистой. Если этого не сделать, комнаты дома станут непреодолимыми для сознания людей, которые живут в них, поскольку их ауры улавливают старые, накопленные чувства прошедших дней. Неудивительно, что грязная комната может вас угнетать, а свежая чистка может оживить. В эти годы, когда мать и отец работают во внешнем мире, дом часто просто там, где они спят и едят. Но если дом получает все ежедневное внимание к уборке, он яркий как в астральном, так и в физическом плане. Он становится уютным местом, а не пустой раковиной. Девы могут жить в чистом и хорошо организованном доме, где соблюдается обычай завтрака, обеда и ужина, где выполняются и уважаются ранние утренние молитвы, в доме, в котором семья живет вместе, ест вместе внутри, разговаривает вместе внутри, поклоняется вместе внутри. Такой дом — обитель девов. Другие виды домов — это обители асурических сил, воплощенных сущностей, связанных с землей низшими желаниями. Очень важно, чтобы самскары выполнялись должным образом в обители Шауча, особенно в церемониях антьешти или похоронах, чтобы восстановить чистоту в доме после смерти. Рождение и смерть требуют от семьи соблюдения моратория, по крайней мере 31 дня, в течение которого они не входят в храм или храмовую комнату. Такие обязательные ритуальные обычаи важны для тех, кто хочет сдерживать свои желания и совершенствовать шаучу в теле, уме и речи, поддерживать хорошую компанию, сохранять чистоту ума и избегать нечистых мыслей. Чистота и нечистота могут быть обнаружены в ауре человека. Мы видим чистоту в сиянии ауры того, кто сдерживает и дисциплинирует низшую инстинктивную природу, как об этом говорится в этих ямах и неямах. Его аура сияет от белых лучей его души, освещая различные оттенки и цвета его настроений и эмоций. Нечистые люди имеют черный оттенок в цветах своей ауры, когда они проходят через свои настроения и эмоции. Черный цвет в ауре исходит от низших миров, миров тьмы, тала-чакр, ниже Муладхары. Урок 31. Благотворное общество. К сожалению, в это время в Кали-югу на Земле больше людей на важных позициях, которые достигли физического рождения из Нарака-локи, мира тьмы, чем те, кто имеет свое происхождение из Дева-локи, мира света. Поэтому они сильны, объединяясь в гневе, испорченности, обмане и презрении к людям Дева-локи, которые живут в чакрах, расположенных над Муладхарой. Людям Дева-локи важно выяснить, кто является хорошей компанией, а кто нет. Они не должны предполагать, что могут произвести какие-либо устойчивые изменения в народе Нарака-локи. И они должны знать, что асурические люди, связанные с гневом, жадностью, ревностью, презрением, алчностью и похотью, могут влиять на жизнь людей с качествами девов, увлекая их в свой мир, пытать и мучить их посредством своих бессердечных, жестоких и равнодушных чувств. Чтобы выдержать шаучу, важно окружить себя хорошей компанией с качествами девов, иметь возможность различать один тип человека от другого. Слишком много глупых, чувствительных душ, думая, что их духовность может вырвать душу из мира тьмы, вошли туда, куда же махадевы не ступают. И девы также остерегаются, только чтобы оказаться пойманными в этом самом мире, благодаря обману и хитроумному коварству. Давайте не будем глупыми. Давайте различать высшее и низшее сознание. Люди высокого сознания должны окружать себя людьми более высокого сознания, чтобы выполнить шаучу.
Но при этом в воззрении мы смотреть должны на всех глазами чистого видения. То есть даже на существ Нарака-локи, на асурических существ и прочего. Но в поведении иметь развлечение, выбирая правильную компанию, это верно. Дальше.
переход к более чистой жизни может быть настолько простым. Вам не нужно ни от чего отказываться. Просто научитесь любить вещи, которые лучше. Это дух чистоты. Когда вы отказываетесь от чего-то, потому что думаете, что должны отказаться от этого, это создает напряжение. Вместо этого ищите лучшую жизнь. Ищите шаучу. От тамасичной еды мы переходим к раджасичной. И поскольку сатвичная пища вкуснее и заставляет нас чувствовать себя лучше, мы также оставляем большую часть раджасичной пищи. Разве не все люди на этой планете движимы желанием? Да, в самом деле. Тогда давайте перенаправим его и позволим нашим желаниям совершенствовать нас. Давайте научимся желать более вкусной, сатвичной пищи, более возвышенных звуков, самых совершенных вещей, которые мы можем видеть. При этом более грубые, захватывающие и предосудительные желания исчезнут, когда мы привязываемся к чему-то лучшему. Пусть наши желания совершенствуют нас. Ультрадемократическую мечту о жизни, свободе и стремлении к счастью мы можем использовать как цель нового века и преследовать счастье чего-то лучшего, чем то, что мы сейчас делаем, что плохо для нас. Давайте идти вперед с духом совершенствования. Преданный сказал мне: «Я отказался от кофе, потому что кофе — стимулятор и депрессант. Я перестал есть мясо, потому что мясо — убийца, создающий холестерин и уничтожитель леса. Еще один подход — отказаться от кофе, потому что вы нашли лучший напиток. Испытайте все напитки, которые обнаружили, что кофе дает вам несварение, а зеленый чай помогает вам переварить вашу пищу, особенно жирные продукты и продукты, которые остаются в вашем желудке непереваренными в течение ночи. Это также вкусно». Другие обнаружили, что свежесобранные питательные овощи, особенно при приготовлении в течение нескольких минут после сбора, дают больше жизни и энергии, чем мертвое мясо, которое было охлаждено или законсервировано. Третьи обнаружили, что если вы убиваете животное и едите его свежим, оно имеет большую питательную ценность, чем его убийство, охлаждение, консервирование и последующее приготовление к смерти.
Но убивать его нельзя.
Будьте зрелыми, когда вы от чего-то отказываетесь. Незрелый духовный человек захочет, чтобы все остальные тоже отказались от этого. Духовно зрелый человек спокойно уступает, потому что это просто его личный выбор, а затем продолжает свою жизнь. Духовно незрелый человек сделает большую проблему, отказываясь от чего-либо, и хочет, чтобы все об этом знали. Урок 32. Хри. Раскаяние и скромность. Хри — первая из десяти ниям или практик раскаяния. Скромность и проявление стыда за проступки, ища милости гуру, чтобы освободиться от печали через понимание, которое она дает, на основе дрени сампрадаи, линии преемственности, которую он проповедует. Раскаяние может быть самым непонятным и трудным для практики из всех винай — ниям. Потому что сегодня у нас не очень много моделей для подражания, для скромности или раскаяния. На самом деле, роль подражания в современном мире прямо противоположна. Это отражается на телевидении, в кино, в романах, журналах, газетах и других средствах массовой информации. В сегодняшнем мире дерзком, самонадеянным, гордым так должно быть. Это модель для подражания, которую мы видим повсюду. Поэтому проявлять раскаяние или даже скромность было бы признаком слабости к сверстникам, семье и друзьям. Скромность изображается в средствах массовой информации.
Раскаяние, покаяние — это атрибуты других более древних юг. Двапара йоги, трета, сати йоги. Но в кали-югу атрибутами являются противоположные качества. Например, мы не слышим, чтобы кто-то из политиков совершил ошибку, удалился в отставку, влез на 12 лет совершать покаяние. Стал ванапрастха и стал садху. Нет такой культуры. Кали-юга началась с момента битвы на Курукшетре. С момента битвы на Курукшетре прошло сколько лет, кто знает? Да, более 5000 лет. Тогда она только началась, сейчас она в самом разгаре. Культура прайащиты, покаяния – это культура очищения своих карм, неверных поступков и ошибок через тапасью. Через тапасью вы можете поменять, вы можете ошибочные ходы аннулировать. Грех, ошибка – это все равно как ошибочный ход в шахматах. Например, вы были невнимательны и подставили своего ферзя. И тогда из-за вашей невнимательности соперник съел вашего ферзя, забрал. И вы оказались с малыми фигурами и средними. Играть нечем. Но прайащита – это все равно, что вам дается возможность переиграть, переходить, изменить ситуацию. Еще раз сходить. Но надо кое-что выполнить. Надо вернуться назад, пересмотреть свои позиции, отказаться. Это все равно, что отказаться от ошибочного хода. Затем выполнить тапасию и перенаправить свое поведение, тело, речь и ум, и сделать другой правильный ход. И вот вам дается возможность переходить, и вы другой ход делаете там, где ваш ферзь атакует, и вы внимательны. Никто его не может забрать. Тогда ваша позиция на шахматной доске идет успешно. Прайащита означает вам возможность есть переходить, исправить все, что угодно. Считается, что раскаянием и прайащитой можно исправить все, что угодно, даже если оно было допущено. То есть ничего страшного. Можно переходить. Это если нашу жизнь уподобить игре на шахматной доске, то Бог допускает возможность, то можно повторный ход сделать. Если мы невнимательно что-то пропустили, упустили какую-то фигуру, потеряли какую-то важную энергию, сделали ошибку, можно переходить. Просто надо сделать прайащиту правильно. Очистить причины и следствия поступков, выполнить тапасию, призвать божеств, свидетелей, перенаправить свой ум, и вы снова начинаете с чистого листа. То есть это возможность переиграть свою жизнь. Это древняя культура садху, позволяющая управлять событиями, своей судьбой и избавляться от ошибок. Но современная культура не дает такого шанса. Только среди садху это остается. Поэтому садху не является рабом своих мыслей, поступков, действий, даже если он совершает ошибки. Обычно в мирской жизни, когда совершаются ошибки, то считается, возможности переиграть нет. Возможности сделать повторный ход нет. И сразу же наступает закон кармы. Самое простое наступление закона кармы, ну, выдается материальный штраф какой-либо. Если кто-либо на дороге совершил ошибку в бизнесе. Для садху всегда есть возможность переиграть. Поэтому он не является рабом своих поступков, действий, заложником их. Он знает, можно от них отрешиться, можно их пересмотреть, можно выполнить прайащиту и идти дальше. Обратная сторона прайащиты и покаяния является прощение. Когда вы знаете, что все возможно изменить и пересмотреть, вы даете другим людям тоже шанс на изменение и пересмотр. Вы прощаете, вы становитесь великодушным. Поэтому в Индии есть поговорка. Если даже кто-то обидел кого-то, ему говорят, ну, прости его, и он исправится. И все так просто. Не надо идти на дуэли стреляться, как в реальности в России 19 века. Если кто обидел кого-то, или есть самурай в Японии, традиция. Если кого-то оскорбил кто-то, он должен вызвать его на дуэль или там харакири сделать, даже случайно. Вот. Шанса нет больше, нельзя исправить, нет второго хода. Прайащита, покаяние – это всегда есть второй шаг, второй шанс. Правила, данные Богом. Он дает душе возможность ошибиться и исправить это. Поэтому даже если кто-либо вас обидел, вы должны сказать себе: прости его, и он исправится. Все. Потому что садху все время работают с поправками себя. Все время. Это не один разовый акт. Они все время в реальном времени корректируют себя. Поскольку ошибки совершаются часто, то и корректировка происходит часто. И это нормально. Нет каких-то неискупимых грехов, смертных на всю жизнь до смерти. Ну, кроме чего-то такого реального вообще. Со всем можно работать, все можно очистить, изменить, улучшить. Миларепа, черной магии, убил 38 человек, если кто не в курсе. Там считается, что было за что, что несправедливо с ним поступили, забрали землю, притесняли их семью. Так что Миларепа в конец страдающий отправился в горы изучать черную магию. Он пришел к учителю, и тот его обучил всему. И когда он пришел, он провел ритуал, призвал гневных божеств, и на свадьбе семьи, которая их терроризировала, много было приглашенных, балки дома обрушились, потому что негативные духи подпилили эти балки. И погибла куча людей. То есть большой грешник, казалось бы. Но затем он пошел к Марпе. И искусство Марпы, и покаянием, тапаса, самоотдачей, послушанием и смирением он очистил все свои грехи, стал величайшим святым.
Дальше. Скромность изображается в средствах массовой информации как черта неуклюжих, подавленных, неразвитых эмоционально или плохо образованных людей. И угрызения совести изображаются в мировых средствах массовой информации как характеристика того, кто нет, у кого нет совместного действия, кто не в состоянии оправдать свои проступки и не настолько умен, чтобы найти козла отпущения, чтобы возложить вину на него. Хотя скромность и угрызение совести являются естественными качествами души, когда душа проявляет их, существует естественная тенденция подавлять эти качества. Но давайте посмотрим на более светлую сторону. Существует старая поговорка: «Некоторые люди учат нас, что делать, а другие учат нас тому, что делать не стоит». Современные СМИ, по крайней мере, большинство из них, учат нас тому, что не надо делать. Его поведение основано на других видах философии – светском гуманизме, материализме, экзистенциализме, преступности и наказании, терроризме, в своем стремлении сообщать и записывать истории дня. Иногда мы можем многому научиться, видя противоположность того, что хотим узнать. Гордые и высокомерные люди, изображенные по телевизору, почти всегда падают. Это всегда изображается очень хорошо и очень интересно. В глубине души люди действительно не восхищаются гордым человеком или его проявлением высокомерия, поэтому они с радостью видят, как он получает должное. Люди в глубине души восхищаются скромным человеком, правдивым человеком, терпеливым человеком, стойким человеком, сострадательным человеком, который демонстрирует удовлетворенность и полноту благополучия на своем лице и своих поведенческих моделях. Мы, индуисты, которые понимаем это, знаем, что хри, раскаяние, должно практиковаться при каждой возможности. Один из наиболее приемлемых способов практики даже в современном обществе заключается в том, чтобы сказать искренне «извините». Все на это согласятся. Даже самый презренный, гордый, высокомерный, эгоистичный человек немного растет под двумя волшебными словами «прошу прощения». Извиняясь, объясните человеку, которого вы обидели или причинили боль, как вы осознали, что есть лучший способ, и попросите его прощения. Если человек слишком горд или высокомерен, чтобы простить, вы выполнили свою часть и можете идти своим путем. Бремя затруднительного положения, в которое вы его поставили, лежит теперь исключительно на нем. Он подумает об этом, объяснит, как и почему, и что ему не следует прощать, пока оскорбление не исчезнет из его разума, а его сердце не смещится. Для того, чтобы смягчить затвердевшее сердце, требуется столько же времени, сколько и для таяния льда в холодильнике. Даже когда это произойдет, его гордость может никогда не позволить ему доставить вам удовольствие, зная, что он простил вас. Но вы можете сказать: «Следите за смещением в глазах при встрече, сжатыми губами и тенденцией подавлять здоровую улыбку».
Достаточно. Здесь наставления простые для обычных мирских учеников, потому что яма и яма для начинающих. Для тех, может быть, кому совсем неизвестны такие вещи, как Атмавичара, Трая Санкальпа, Шамхави Мудра, Нидитьясана. Потому что на том этапе, когда все эти вещи становятся известными, считается, что яма-нияма давно усвоена, и она стала руководством жизни. Тем не менее, в поведении мы должны помнить всегда об этих принципах и дополнять свое созерцание принципами ямы и ниямы. И когда наше созерцание ослабевает или мы отвлекаемся, у нас есть эти принципы, чтобы они могли поддержать нас, направить в правильном направлении. Когда же наше созерцание на высоте, то все принципы ямы-ниямы соблюдаются естественно, потому что сахаджа, пребывание в Боге, естественно, включает их.